Нет, я могу громко. О, замечательно, спасибо. Леша, спасибо большое. А, ну вот с этой вот положительной эмоции, я думаю, что можем начать. Я думаю, что всем хватило сэндвичей, все подкрепились, хорошее сонное настроение, скоро фуршет. Ну что, давайте поговорим, что такое гибкое тестирование и непрерывное обеспечение качества. Прежде всего, давайте сначала подумаем, о чем мы собираемся тестировать, вообще, что мы разрабатываем. Вообще, какие особенности есть у современных бизнес-приложений, как они устроены, так сказать, вот, что такого-то интересного у них. Ну, вы понимаете все, что сейчас технологии развиваются очень быстро, и от классических бизнес-приложений мы постепенно уходим к так называемым современным приложениям. Что такое классическое приложение? Ну, вот сидит какой-то клерк в офисе, там у него есть какая-то клиентка в его системе, там банковская, не знаю, там ERP-системе, есть серверная часть у этой системы, и так они и работают друг с другом. Системы выпускаются достаточно нечасто, новые версии, появляется там как-то новая функциональность, то есть вот они живут таким вот размеренный ход жизни у них такой. Но, значит, современный мир, он меняется, бизнес хочет большой подвижности, создавать приложения, которые будут у вас находиться на каждом устройстве, проникать в ваши социальные сети, увеличивать объемы продаж и все такое. Да? Значит, при этом, при всем, эти вот бизнес-приложения, они не перестают быть вот бессерверными там какими-то, да, там совсем в новом свете. Ну, например, существует во многих компаниях система учета, не знаю, там, расходов, которые сотрудники тратят в своих командировках. И это тоже, в принципе, клиент-серверное приложение. Вы должны прийти в офис и, значит, заполнить там какие-то там чеки и все прочее. Да? Но когда у такой системы появляется мобильное приложение, с которым можно, например, отсканировать чек и быстро положить там на сервер, да, уже, значит, как-то им удобнее начинает пользоваться. Или когда вы работаете с интернет-магазином, у которого есть, кроме там, стандартного сайта, еще мобильное приложение, которое позволяет этим пользоваться. Или вообще более классический пример – Office 365, когда вы начинаете использовать не просто там Word, Excel, а вы кладете документы в облако. Вместо того, чтобы посылать свой документ, вы сделали там 3 правки в договоре и послали этот документ своему юристу, чтобы он проверил это дело. Вы можете просто положить это в облако, и юрист проверит, сделает, внесет свои правки прямо там, а вы с своего мобильного телефона можете убедиться в том, что вот все там хорошо или плохо. Ну, то есть, вот таким образом, подвижность этих приложений, она очень сильно меняется. Теперь мы же говорим о разработке и о качестве этих приложений. Собственно говоря, вот я специально не переводил аббревиатуры. Что такое контроль качества, quality assurance, и то, что мы называем обеспечение качества, quality enablement. Значит, вот чем они отличаются? Ну, сказать, может, это одно и то же вообще, да, и чем одно лучше другого или хуже другого. Мы сейчас об этом как раз поговорим. Значит, все мы понимаем, что для того, чтобы разрабатывать современные приложения, нужна очень большая подвижность. Вы не можете выпускать версии раз, я не знаю, там, в год, например, даже. Вы привыкли, что ваше мобильное приложение обновляется, ну, сильно чаще, может быть, даже раз в месяц. А может быть, еще чаще. Пускай там будет совсем там, чуть-чуть новых возможностей, но оно должно часто обновляться. И это накладывает свои особенности на цикл разработки. Разработка должна происходить быстро. То есть вы должны, как команда разработчиков, достаточно быстро предоставить какой-то конкретный конечный результат, новую версию там, с новой функциональностью. Для этого существует гибкие технологии разработки. Agile – очень модное слово. Неважно, какую технологию конкретно вы используете, Scrum, Kanban, там, что угодно совершенно. Да? вы хотите быстро что-то сделать. Но если вы не будете следить за качеством, то эта быстрота, она, в общем-то, совершенно бессмысленна. Да? Как говорится, да, помните этот анекдот, значит, вы быстро умеете печатать на печатной машинке? Да, я печатаю 1000 знаков в минуту. Ну, такая ерунда получается. Значит, тут примерно то же самое произойдет, если вы будете принять agile технологии и не будете следить за качеством. То есть вот это вот value для продукта или пользу, как это говорят по-русски, вы не сможете принести. И, соответственно, наоборот, если вы будете только следить за качеством, вы, в общем-то, вряд ли когда-нибудь выпустите быстро этот продукт. И опять же, пользы не будет, только уже в другом смысле. Бизнесу нужна новая функциональность прямо сейчас. А если вы ее не дали, то все, пользы нет, ваш продукт ушел с рынка, и вы проиграли. Как сейчас, ну вот такой стандартный, привычный QA, то есть контроль качества осуществляется? Существует достаточно там, привычная вот для вас картинка. Не знаю, у меня есть? Нет? Нет, у меня... А, есть указочка, да? Нет, она не работает. Ну, не страшно. Замкнутый цикл разработки. Сначала вы планируете свою разработку. Там, при этом вы сначала создаете требования, работаете над ними, продумываете с вашими заказчиками или там, с вашим руководителем продукта, который отвечает за выпуск продукта. И вы с ним обсуждаете, что вы будете делать в новой версии продукта. Значит, выкатили целый лист. И разработчики начали делать. Они это делают все там современными, итеративными методами, пишут новый код, делают функциональность новую. Замечательно, все хорошо. Но в какой-то момент они закончили, и тестировщики начали тестировать. Ну, естественно, пока тестируют тестировщики, разработчики дописывают то, что они не успели дописать. И чинят баги, которые нашли тестировщики. Ну, это все идет время, естественно, да, вы понимаете, там может проходить там, месяц, два, три, четыре. И в конце концов вы хотите уже, значит, подойти к выпуску, вы делаете user acceptance тесты, и выясняется, что на самом деле то, что вот было описано в самом начале в качестве требования, оно могло быть сделано ну, не совсем так, как хотелось. Что происходит дальше? Дальше его переделывают. Переделывают — это в смысле вы возвращаетесь обратно в этот цикл. И опять, значит, делаете. Значит, конечно, когда-то этот процесс сходится, вы должны выпустить свой продукт, значит, в эксплуатацию. И, безусловно, перед этим тоже, опять же, происходит проверка качества. Ну и в эксплуатации все это вот живет. Эта картинка, она больше подходит, конечно, для какого-то более внутреннего продукта или там сервиса, то есть не коробочного продукта, который там просто продают. Какие проблемы с этим подходом? Да, я уже отчасти сказал. Первое, вот те, которые здесь я по-русски назвал акционерами, стейкхолдеры, они видят готовый результат в конце. Во-первых, прошло много времени, и они уже забыли, что они хотели. И они в полной уверенности в том, что они заказывали совсем другое. С кем это бывало? Вот. Есть другой вариант. Они в здравой памяти, в хорошем, значит, все нормально, но просто за то время, пока шла эта разработка, уже бизнес ушел вперед. И это требование, оно должно быть сделано совсем по-другому. Там придумали, не знаю, новую мобильную платформу, еще что-то сделали, и уже все, уже это не годится. Опять получается, что требование не выполнено, а цикл разработки затягивается. То есть мы затягиваем цикл разработки, естественно, мы увеличиваем стоимость этой разработки, ну, со всеми вытекающими. Тем не менее, многие так продолжают жить, потому что. И это, вот, в общем-то, модель, которая она похожа на вот модель, когда вы контролируете качество. То есть, еще раз, вы планируете, здесь немножко другая картинка, здесь уже, значит, вы вот можете выдавать это в продакшн, да, пишете код, тестируете, делаете, значит, приемочное тестирование, вот здесь появилась та часть, которая называется управление релизами. Да, если вы выпускаете продукты многого версий, вам нужно как-то контролировать их готовность, значит, делать какие-то фиксы и так далее и тому подобное. И, соответственно, опять вы их выпускаете. Так, что-то у меня пошло не туда. Ага, все нормально. Отлично. Что важно? Давайте вот я немножко вернусь назад вот к этой картинке. Что важно? Что в момент еще работы вашего приложения уже в эксплуатации у вас нету никакой, ну, не очень тесная связь с разработчиками. Вот как Асхат тут упоминал, да, значит, саппорт хорошо работает, разработчики не знают, не видят никаких проблем. И им хорошо. Они думают, что он делает замечательный продукт. Как же сделать так, чтобы цикл сократить разработки? И как же сделать так, чтобы то, что вы делаете, оно имело сразу надлежащее качество? Конечно, об этом нужно заботиться заранее. И, собственно говоря, вот этот процесс и называют обеспечением, непрерывным обеспечением качества. То есть вначале вы, когда планируете свой продукт, вы планируете не только требования к своему продукту, но сразу планируете приемочные условия для этих требований. Да? То есть вы планируете то, как вы будете проверять свой продукт сразу. И в процессе разработки вы будете не просто писать код, а ваша команда должна одновременно делать проверку того, что они выполняют. Очень часто встречаются, ну, это красивая картинка, да, в жизни встречаются другие ситуации. Приходишь в команду, они говорят, да, замечательно, тестировщики говорят, а что нам проверять-то? Они еще ничего не написали. Мы подождем. Когда все напишут, тогда и будем проверять. Оно же все еще ничего не работает. Да, вот, правильно. Сижу, куру. Проходит еще какое-то время. Появляется таки, наконец, код. Тестировщик начинает его готовить среду, environment, строить там машины виртуальные и так далее. Разработчики идут дальше. Начинает, первый запах случился, ой, не работает. Исправляйте баги. А разработчики уже ушли вперед, они уже забыли, что они там правили. Значит, ну, такая модель, она вот ментально очень сложно людям перейти от нее к вот непрерывному обеспечению качества. Но если вы не будете с этим, скажем так, на этой модели настаивать, то вы не сможете обеспечить быстрый цикл разработки. Ведь, согласитесь, всегда можно, пока разработчики пишут код, да, то есть тот, кто выполняет роль там, чистого тестировщика, там, продумать, какой начали начать писать там, тест, например. Да. Ведь можно использовать модель, при которой тест сначала будет фейлиться, потому что нечего проверять, а потом будет постепенно, значит, начинать работать. Или будут созданы какие-то среды и так далее и тому подобное. То есть я думаю, что вот если у вас команда маленькая, вы всегда найдете какой-то вот компромиссный вариант и сможете существовать вместе с разработкой. Это обеспечит вам достаточно вот короткий цикл вот этой разработки. А самое главное, в конце этого цикла вы уже получите готовую рабочую версию. Пускай это будет одна фича, пускай это будет там две фичи, но это будет полностью работающий продукт. И дальше вам, конечно, не будет необходимо управлять релизом. То есть вы будете, безусловно, как-то контролировать то, что вы собираетесь разместить в своей эксплуатационной среде. И, безусловно, для этого удобнее использовать какие-то автоматические средства. И вот Microsoft как раз выпустил один из новых продуктов Unrelease. Кстати, Unrelease работает не только с 2013 TFS, он работает и с 2012 и, по-моему, даже с 2010. Вот. То есть управление релизами, оно автоматизирует этот тоже процесс и процесс проверки качества вашего продукта. Дальше наступает еще один интересный момент. Когда вы свой продукт, приложение разместили в эксплуатационной среде, неважно, вы отдали это своему заказчику или вы там где-то в облачном сервисе это работает, вы можете проводить автоматическую диагностику. Как я уже говорил, современные приложения, они развиваются очень быстро. То есть ждать... Вот представьте, красивая картина. Вы работаете с каким-нибудь приложением, да? Что-то вот кнопочка вот не нажимается. И тут вдруг вам приходит письмо и говорит, вы знаете, мы только что нашли проблему в продукте, вот через 5 секунд она будет починена. И раз, кнопочка уже нажимается, да? Фантастика. На самом деле нет. Если вы обеспечиваете диагностику вашего приложения в момент его эксплуатации. Идея, в общем-то, не новая. Вот тот тестовый сервис, который сейчас предлагает Microsoft, это замечательное подспорье в этом, да? Но и раньше как бы существовали технологии автоматического мониторинга вашего приложения. Да и кто самостоятельно писал такие системы? Ну так, немного, но все-таки есть, да? То есть вы пишете внутреннюю диагностику, и, соответственно, вы уже заранее знаете, как ведет себя ваше приложение, как ведется ваш сервис, и заранее знаете о каких-то потенциальных проблемах. Ну и самое главное, что происходит, самая очень интересная вот такая метрика, насколько быстро проблема, которая будет обнаружена, она будет починена. И в эту цепочку включается много всяких стадий. То есть человек должен, не знаю, там, открыть кейс. Там, эта информация должна дойти до разработчиков. Разработчики должны что-то починить. И это должно опять попасть в следующий релиз и так далее. Поэтому автоматизация любого из этих шагов, она значительно убыстряет процесс решения проблемы. И, соответственно, вот это вот время разрешение проблемы, оно уменьшается. Опять же, для этого можно применять автоматические средства, например, System Center в сочетании с TFS. Да, вы можете автоматически создавать в TFS баги на тему, значит, там у вас приложение падает, и баг сразу создается, значит, или там инцидент создается прямо в TFS, и разработчики это уже видят. И еще один один немаловажный момент. Вот этот весь цикл разработки, он идет по кругу всегда. И не бывает идеальных решений и не бывает идеальных процессов разработки. Если вы не будете анализировать, что у вас идет плохо, что у вас идет хорошо, вы никогда не будете его улучшать. Поэтому очень немаловажный шаг — это, значит, вы всегда смотрите, что у вас происходит, какие проблемы с продуктом, какие проблемы в процессе разработки происходят. И пытаетесь их починить. Смотрите, насколько это получилось. В следующем цикле оцениваете. Предпринимаете еще какие-то действия. И это идет вот все, в общем-то, по замкнутому кругу. И это совершенно нормально и естественно. При такой методологии получается так, что все основные участники этого процесса, они сильно вовлечены в разработку. Начиная от тех людей, которые являются заказчиками, стейкхолдеры, кончая там тестировщиками, разработчиками. То есть если стейкхолдеры в процессе разработки смотрят на то, что получается, там, выходит из-под пера программистов и тестировщиков, они всегда могут скорректировать. Здесь кнопочку поправьте, здесь функциональность измените. И между этими вот... Это, для этого не нужно потратить месяц или два разработки. Да? То есть это происходит достаточно быстро. Давайте посмотрим, какими... Как этого, ну, достигаться? Да? То есть цикл-то в основном все понятно, но нам нужен инструментарий. Я не буду рассказывать еще раз уже о существующих возможностях там, Visual Studio, TFS, там, юнит-тесты, которые там все должны писать, тест-менеджер и прочее. Они, вы уже о них все знаете. Они, безусловно, автоматизируют каждый из этапов, которые я сказал. Да? Значит, один из интересных моментов – это нагрузочное тестирование. Кто проводит нагрузочное тестирование? А кто считает, что надо проводить? Ну, так, разница примерно вот 30% считает, что проводит, да, и там 80% считает, что надо проводить. Остальные считают, что не нужно ничего. Как уже сегодня вот Сэм с Эдом рассказывали, проблема в нагрузочном тестировании в том, что очень сложно сделать инфраструктуру. Даже при наличии функциональности раньше лоуд-тестов нужно построить эту структуру. Нужно выделить либо физические сервера, либо виртуальные машины, которые будут позволять делать нагрузочное тестирование. И, конечно же, появление сервиса, связанного с нагрузочным тестированием, оно это большой рывок вперед. Кто-нибудь уже пробовал этим пользоваться? Один человек. На самом деле уже давно можно было пользоваться. Не надо было ждать лонча Visual Studio. Идея заключается в том, что вся инфраструктура для запуска, она работает уже внутри Azure. И внутри Azure создаются виртуальные машины, которые, на которых запускаются тест-агенты, эмулирующие нагрузку на ваше приложение. Вся статистика красивая собирается, и вы потом видите все проблемы. То есть вы абсолютно не тратите время на подготовку этой среды, и вы занимаетесь своим программированием и тестированием, и по необходимости вы можете масштабировать практически настолько, насколько хотите. В подписку MSDN каждого участника, значит, в каждую подписку включается какое-то количество бесплатных, по-моему, виртуальных машин для тестирования. Достаточно большое. Понятно, что если вам недостаточно, вы можете доплатить и, значит, по необходимости, опять же, доплачивать по необходимости. Да? Тем самым, конечно, качество вашего продукта сильно повышается. Второй немаловажный аспект – это автоматическая сборка. Автоматическая сборка – кто пользуется автоматической сборкой? Ну да, я ожидал большее количество рук. А кто пользуется TFS-сборкой не в облаке? Ну, практически все те же самые люди. А вот у нас, например, в компании многие проблемы возникают от того, что, ну, понятно, мы не пишем там абстрактное сферического коня в вакууме, то есть .NET-приложение, которое можно быстро собрать красиво где угодно. Да? Мы собираем приложения гибридные, которые есть, содержат C++-ный код, и делают, к сожалению, там ком-регистрацию, еще чего-то. То есть после этой сборки машина, в общем-то, испорчена. И по большому счету иногда даже нельзя мешать версии одного и того же продукта, две разные, собирать на одной и той же машине, потому что они могут взаимовлиять. Значит, соответственно, что делать? Да? Значит, ну, придумывают всяческие сложные workflow, при которых вы очищаете машину, приводите в начальное состояние или делаете целый парк машин для сборки. То есть это все требует какого-то достаточно значительного усилия со стороны вас как разработчиков, чтобы этот весь зоопарк поддерживать. Теперь у вас в Azure есть возможность автоматически осуществлять сборку. Для этого есть hosted build service, который, в принципе, большую часть работы за вас делает. То есть это на самом деле набор агентов для сборки, которые перед каждой сборкой откатываются в идеально чистое состояние. И, соответственно, каждая новая сборка происходит как бы заново на чистой машине. Там достаточно большой пул машин, поэтому вот на время отката вам предоставится другая машина. На этих билд-агентах располагаются, разворачиваются там новейшие, значит, операционные системы платформы Microsoft, включая там всякие SDK, ну, то есть там есть в интернете прям даже списочек, да, что включено на там, текущую версию агента сборки. Достаточно большой список. И, в принципе, позволяет вам собирать все, что угодно. Да, вопрос. Я попрошу вопрос задавать в микрофон. Девушке можно сделать микрофон? Девушки, девушки, кажется, не выжили после перерыва. Давайте, задавайте вопрос, я его просто повторю в микрофон, потому что нас слушают. Да. Значит, вопрос звучал так. У меня при сборке используются сторонние платные инструменты. Как с этим быть? Ну, если мы говорим про hosted build, то тут две проблемы. Первая проблема даже не в том, что они платные инструменты или нет, а в том, можете ли вы их разворачивать прямо в момент сборки. Если вы там, условно говоря, можете их положить там в source control, да, и запустить там в начале сборки какую-то там инсталляцию, да, то это, по крайней мере, проблема решается, потому что если вы этого не можете сделать, вы не сможете вообще их использовать, к сожалению. Потому что доступа к агенту вы не имеете. Ну и, соответственно, если они еще требуют какой-то лицензии, ну, увы, значит, они требуют лицензии. У нас есть такая же проблема со сборкой документации, она у нас автоматизирована, и, соответственно, продукты требуют, они требуют лицензии на каждого агента. И тут, к сожалению, ничего не поделать. И то же самое будет ситуация у вас on-premise, если вы будете собирать. Ну вот, увы. Работа с тем производителем убеждать, что лицензия для сборки, может быть, это отдельная лицензия. Еще вопрос, пожалуйста. Вопрос звучал так. Проект с Azure, проект с TypeScript, Light Switch, будут ли они поддерживаться в Azure? Да, эти типы проектов поддерживаются в Azure. Ну, я не буду вам сейчас, не могу продемонстрировать, и демонстраций достаточно было много. Более того, для Azure там еще более тесная интеграция. Вы можете сразу стандартной вот этой процедуры развернуть ваше приложение в Azure, будь то веб-сайт или будь то Azure сервис, интегрировать их и видеть, значит, как там новую версию. Да. Проект при сборке с TypeScript-скриптом падает с ошибкой, не может перезаписать файлы. Я не могу никак прокомментировать, безусловно, это. Я думаю, что в этом конкретном случае надо пытаться разбираться и привлекать разработчиков из Microsoft. Они, кстати, очень хорошо реагируют в службу поддержки на подобные проблемы. Еще вопрос. Вопрос звучит, где будет дроп-фолдер, куда он все это положит. А вот смотрите, у вас на картиночке есть прямо вот все это написано, ваш ответ на вопрос. Значит, вот строчкой выше находится путь до source-контрола. То есть, когда вы кладете его на сервер, то, естественно, вы кладете его в source-контрол. Еще вопрос. Вопрос звучал так. Насколько свободно можно делать другие build definition, то есть кастомизировать процесс сборки и писать свои activities? Для hosted build сервиса никак это невозможно, к сожалению. А он умеет достаточно много собирать. Итак, вопрос был, в чем тогда смысл его? Ну, вы, кстати, ну, понятно, что вы можете комбинировать, это вот следующий момент, да, вы можете комбинировать hosted build с on-premise build в одном и том же проекте совершенно свободно. Смотрите, сборка вот такая просто, там, условно говоря, solution разных видов, она достаточно покрывает много различных сценариев. Да, вы не можете на hosted build'е поставить на агент что-то свое, вот, то есть как-то его имидж поменять. Да, вы не можете, соответственно, кастомизировать workflow, ну, за пределами тех параметров, которые он позволяет сделать. И это не совсем нестандартный workflow, он сам умеет, значит, размещать результаты Azure сервисов, Azure веб-сайтов, и для этого есть определенная куча настроек, которые, значит, которые можно исправить, ну, трогать. Вот. Ну, значит, в тех случаях, если вам недостаточно этой функциональности, да, вы можете просто on-premise, например, документацию собирать у себя на сайте, да, используя там свой workflow, который у вас, значит, сильно кастомизированный, и все будет у вас хорошо. А большую часть продукта собирать здесь. Еще вопрос. Можно ли собрать дистрибутив VIX-ом или еще чего-то? Ну, в принципе, вам ничего не мешает сделать таким образом, что VIX-приложение, VIX можно поставить туда перед билдом, и, соответственно, если у вас solution настроен определенным образом, он вас соберет и VIX-овый проект в том числе. Кроме того, никто не запрещает вам в качестве того, чего вы хотите собрать, указывать не solution, да, а там, не знаю, proj файл, там, да, MS-билдовый проект, который сделает, там, переложит файлы, куда вы хотите, еще что-то сделает. Вот. Вопрос звучит так, что вот получается непонятно. С одной стороны, я говорю, что нельзя build workflow менять, с другой стороны, можно. Значит, вопрос звучал про build workflow. Вы workflow поменять не можете. Не можете добавить activity. Да? Но вы, если вы хорошо знаете, как устроена build-процедура, вы знаете, что на самом деле, значит, когда вы говорите собрать solution, вы запускаете MS-build. Да? И если вы, значит, укажете, я вот, у меня есть там project файл MS-билдовый, и вы хотите его, значит, сам собрать, в этом project файле вы можете делать, в принципе, все, что хотите. А еще вы можете PowerShell запускать прямо отсюда. Вот. Тоже вопрос кастомизации. То есть workflow вы поменять не можете. Но это не значит, что вы не можете сделать еще чего-то здесь. Поэтому, как бы, ну, тут вот нету однозначно, ну, просто вот ответа на все вопросы, да, тут нужно посмотреть, зависит от вашей конкретной ситуации. Давайте еще один вопрос, и мы пойдем дальше. Да. Могу ли я запустить devenv.com? Я думаю, что можете, потому что PowerShell вам доступен по-любому. Вот. Не уверен, что это хорошая идея, но тем не менее, возможно, да. Вот. Давайте, вот здесь есть специфические вопросы, там, да, потом просто подойдите ко мне, мы с вами обсудим. Или в конце, если останется время. Application Insights. Уже сегодня неоднократно об этом сервисе рассказывалось. Это сервис. То есть надо понимать, что это не некоторая библиотека, которая вставляется к вам в продукт. Хотя у этого сервиса есть как бы клиентские компоненты. Выполнено это в зависимости от типа вашего приложения. Есть NuGet Package, который вы можете вставить себе, или вы просто при регистрации своего приложения копируете со специальной странички конфигурации скрипт, кусочек там скрипта, который потом вставляете там, в мастер пейдж своего приложения, и собирается определенная статистика. Там, да? Ну, по-разному, в зависимости от типа приложения, по-разному эта статистика собирается. Но в результате, значит, результат этого собирается телеметрия с вашего каждого компонента вашего приложения. Производительность, возникающие эксепшены, какие-то там события, вы можете сами добавлять какие-то там дополнительные данные в этих событиях. Это все собирается централизованно в этот сервис, поступает со всех инстансов вашего приложения, и сервис предоставляет отчеты в кучу, их уже сегодня показывали неоднократно, которые показывают, как перформанс, как производительность вашего приложения, так и какие-то проблемы в нем возникающиеся, статистику, там, какие браузеры ходили, какие клиенты и так далее и тому подобное. Сервис сейчас находится в стадии бета, за него денег не берут. Чтобы туда попасть, нужно зайти на сайт, мне как раз вопрос задавали в самом начале, нужно зайти на сайт visualstudio.com, ваш конкретный, ну, у вас уже должен быть аккаунт сделан, и у вас появится такая, значит, там, такой баннер, на который можно нажать, и вам предложат отправить письмо в команду, и вам потом вышлют код. Да, вопрос, внимание. Вопрос звучит так. Должна ли вся телеметрия поступать через интернет в Microsoft? Да, телеметрия поступает в сервис Application Insight, который хостится, естественно, в Azure в Microsoft. Вопрос звучал так. Если у вас продакшн функционирует в защищенной сети, то вы ничего не можете использовать. Совершенно верно. Будет ли стендалон TFS-сервис, который может это использовать, в котором это можно было бы это использовать? Я сейчас не знаю ответа на этот вопрос. Возможно, будет. Если вы обратите внимание, разработчики Visual Studio там, /TFS, они идут по очень такому очевидному пути. Все, что вы видите сейчас в Steam Foundation Server On-Premise, предварительно появляется в этом сервисе Azure. И если вы внимательно присмотритесь вот к этой вот статистике, где-то примерно полгода назад Брайан Харри рассказывал о том, как они делают сами мониторинг своего TFS-ного сервиса. И, в общем-то, он показывал эти картинки. И было очевидно, что, значит, команда просто решила оформить это в виде, ну, пока не продукта, хотя бы сервиса, и сейчас он будет доступен не только команде разработчиков TFS, но и всем вам. Я не исключаю такого, что потом из него захотят сделать продукт on-premise, хотя, может быть, и не захотят, я не знаю. Пока такой информации нет. Еще вопросы по этому? Пока нет. Я понимаю разочарование тех, кого работает в закрытой среде приложения. Та же самая история была с... Господи, забыл, как называется система сбора использования. А? Нет, не IntelliTrace. Preemptive. Компания такая была. Есть. Вот. Которая позволяет собирать статистику вашего приложения. То есть вы вставляете некоторую библиотеку, и это было еще доступно в 2012-м сервере, и информация поступает на специальный сервер. Каждому владельцу подписки предоставляется упрощенная версия этого сервера, и 2012-й TFS умеет с ней интегрироваться. Таким образом, поступают там информация об эксепшенах, об использовании вашего приложения, куда, в какие уголочки заходили и так далее и тому подобное. Даже по поводу эксепшенов создаются воркайтемы. Но, увы, это тоже требует доступа в интернет. Более того, так как система, то есть сервиса такого не было, то если вы хотите такой возможностью пользоваться, ваш TFS должен торчать наружу вашей сети каким-то образом, чтобы клиенты могли туда достучаться. Если система закрыта, то, увы, все это невозможно. Как вообще происходит, какова архитектура вот этих вот систем, которые нам обеспечивают качество непрерывное? С одной стороны, у нас есть различные роли вот в нашем процессе разработки. Это и пользователи, которые пользуются вашим приложением, это аналитики, те, кто управляет жизненным циклом вашего продукта, как угодно, они по-разному называются, solutions менеджеры, product менеджеры. Это разработчики, это тестировщики, это те, кто занимаются DevOps, то есть те, которые обеспечивают эксплуатацию вашего продукта, и другие акционеры. Чтобы обеспечивать качество на каждом этапе, нужно, конечно же, для каждого из этих людей, для каждой из этих ролей делать свои инструменты. Потому что если инструменты будут там какой-нибудь один большой тул, который умеет все, то вряд ли ему могут воспользоваться там пользователи. Да? И должна быть какая-то платформа, которая этим инструментам позволит объединить все данные с них, соединяющиеся. Да? Вот. Так вот может быть устроена эта модель. И, собственно говоря, что Microsoft предлагает? Значит, все те же самые роли. И для каждой роли есть свой инструмент. Например, для пользователя есть офис и есть там фидбэк-клиент. Он был раньше в Microsoft. Это простейший способ сказать пользователю, сообщить об ошибке или сообщить, там, попросить какую-нибудь новую функциональность. Кто знает, что в Visual Studio встроен фидбэк-клиент? Ну, слава богу, многие знают, да? Значит, то есть вы можете нажать там смайлик и сообщить разработчикам, там, собрав там какой-то скриншот, там, что вам хорошо, что плохо. Вот. Если вы это аналитик, там, да, какой-то или там управляете этим процессом разработки, у вас есть SharePoint, у вас есть Microsoft Project, у вас есть, значит, там всякие приложения, которые позволяют вам смотреть на процесс, на продукт, который вы разрабатываете, и, соответственно, смотреть на его качество. Если это разработчик, ну, понятно, у вас есть IDE, Visual Studio, у вас есть там Eclipse, если вы работаете на других платформах, не Microsoft, и кроссплатформенные инструменты там, для сборки и проверки качества вашего продукта. Если вы тестировщики, конечно, у вас есть тест-менеджер, который позволяет отслеживать исполнение тестов, планирование исполнения тестов. Если вы занимаетесь операциями, то есть эксплуатацией продукта, вы можете пользоваться систем-центром, вот, operations-менеджером, и фактически автоматически собирать данные о продукте, включая IntelliTrace и прочее, прочее, прочее. Вот когда вот здесь вот в тех местах, где написано офис, да, все знаете, что такое сторибординг? Кто знает? На удивление мало. Есть такая проблема, да? Я как заказчик хочу получить какую-то функциональность. И, как правило, это там пользовательский интерфейс. И мне нужно как-то донести и рассказать, какой будет пользовательский интерфейс. Есть два способа. Один очень простой. Сделать прототип и показать мне его. И я скажу, о, да, вот эту кнопочку, пожалуйста, здесь подвиньте, здесь, значит, уменьшите и так далее и тому подобное. Способ очень хороший, но дорого стоит, потому что будет потрачено время дизайнера, разработчика, и потом, а мне может не понравиться, и это можно будет выбросить. Поэтому существуют разные инструменты, которые позволяют сделать визуальный ряд прототипа, даже достаточно интерактивный, и показать мне. Но вот я считаю, что прорыв сделал Microsoft в этой области, когда в прошлой версии Visual Studio, они использовали в качестве инструмента PowerPoint. Ну, потому что PowerPoint есть на каждой машине, и в том числе у любого, значит, там, продукт-менеджера, человека, который вообще далек от разработки, у него есть PowerPoint. Поэтому, если ему в PowerPoint нарисовать вот такой вот внешний вид вашего приложения, а еще сделать его можно там интерактивным, что можно нажать мышкой, сюда у него откроется там следующий экран, следующий. И он уже поймет то, что вы хотите сказать, да, как вы хотите представить это приложение. Вот. То есть это привычный инструмент для человека, которым он умеет пользоваться. Это вот хороший наглядный пример о том, как инструмент может быть рассчитан на конкретного потребителя, на конкретную роль. И дальше вся эта информация вот здесь в качестве платформы используется Team Foundation Server или Team Foundation Service, в котором есть различные подсистемы. Подсистемы, ну, фактически управление требованиями и там контроль изменения, да, это work item tracking, это одна и та же, ее можно просто использовать в разных назначениях. Вы можете использовать там project server и так далее. Безусловно, у вас есть исходный код, который там же хранится, у вас есть там lab management и подсистемы, которые позволяют запускать тесты, ну, и сборки и так далее. Почему это важно? Почему это важно иметь в одном флаконе? Если у вас прозрачный процесс разработки, в том числе, если вы понимаете на каждом этапе, какое у вас качество выпускаемого кода, вам легче менять этот процесс и легче ориентироваться в нем. Именно вот я считаю, что самое основное отличие Team Foundation Server от всех остальных подобных систем в том, что у него вот все связано воедино. Билд связан с системой контроля версий. Вы можете отследить в конкретном билде, какие были пофикшены баги, какие сделаны новые фичи, какой конкретный код с этим связан. теперь какие тесты были пройдены или какие не пройдены и так далее и тому подобное. И вот эти вот все, и фактически отследить, вот эта конкретная фича, она насколько сделана, насколько она протестирована и насколько она готова быть выпущенной. Именно это позволяет делать цикл разработки маленьким и быстрым, и очень быстро понимать, что что-то пошло не так. Сделали не ту функциональность, или она совсем не работает. То есть вот именно эта прозрачность, она достигается вот за счет того, что все это работает на единой платформе. А почему вообще для бизнеса важно качество? Ну, вроде как странный вопрос, да? Ну, конечно, бизнесу хочется, чтобы просто оно все работало, да? Но качество бизнесу важно в первую очередь для того, чтобы бизнес-цели, они были достигнуты. Если вы делаете какую-то программу или там сервис, который продает нечто, он должен продавать, он должен работать, им должны пользоваться. И, соответственно, если вы хотите сделать новую функциональность, вы должны, как разработчики, сделать ее быстро. Если вы не сделаете ее быстро, как я уже говорил, время будет упущено, значит, бизнес потеряет деньги. Зачем такая разработка? Ну и самое главное, значит, если ваше приложение не будет доволен самый главный заказчик, да, кто этим пользуется, ну, так сказать, тоже все будет плохо. Ну и, конечно, каждый бизнесмен, он хочет, чтобы его разработка была самая дешевая. И более того, как только я решил, что эту кнопку нужно там поместить в другом, я, конечно, утрирую, речь идет не только о кнопке, а о любой функциональности, нужно переместить в какое-то там другое место, то надо, значит, быстро все это переделать и не ждать еще там год или два, пока все это будет готово. Microsoft предлагает, собственно говоря, решение для всех из этих, для каждой из этих проблем. Да, значит, есть практики, о которых я только что говорил, которые помогают вам обеспечивать качество. То есть не проверять качество в конце, а обеспечивать на каждом этапе. Дают инструменты привычные, которые привычны людям в зависимости от их роли. Ваше приложение может находиться в гибридном IT-инфраструктуре, там часть в облаке, часть он-премис, значит, и все это поддерживается. Ну и самое главное, вот, все эти value, ценности, они непрерывно должны производиться, чтобы процесс не останавливался ни на секунду. На этом я, наверное, содержательную часть закончу. И если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Да. О, подождите. У нас появились девушки с микрофонами. Прекрасно.
Когда вы рассказывали про лоад-тестинг, да. Я хотел тоже спросить, тоже только онлайн?
Нет, смотрите. Значит, если у вас есть Team Foundation Server 2013 или 2012 даже, да, вы, безусловно, можете все это сделать самостоятельно. Да? Но вам придется ставить лоад-тест-агенты, там, поднимать виртуалки или там лаб-менеджмент, все это можно сделать. Но вам это придется делать самостоятельно. Вы можете им воспользоваться готовым в сервисе, ну, в Azure.
Но только для онлайн-приложений? Или для Azure-приложений только?
Смотрите, ваше приложение должно быть доступно для агентов. Чтобы это произошло, у вас либо приложение должно висеть там в Azure, ну, например, это в виде веб-сервиса, либо захвачено у вас внутри и установлена сеть, ну, связь между тестовыми агентами и вашей сетью. Azure позволяет делать и то, и другое. Так, еще вопрос.
Вопрос такого плана. Здесь сегодня много говорилось о том, чтобы разработчик использовал продукты Microsoft, размещенные в облаке, в Edge, например. Ну, Windows Studio Online, TFS Online и так далее. Это очень хорошая идея с целью снижения ресурсов локальных, что ли, разработчиков. Но встает второй вопрос. Разработчики становятся зависимы от работоспособности всех этих серверов. Вот насколько Microsoft гарантирует и какие обязательства берет на себя, представляя такие сервисы?
Значит, если вы зайдете на сайт visualstudio.com, Visual Studio Online, там есть отдельный раздел, который описывает как раз эти гарантии по предоставлению непрерывности сервиса. Даже когда многие сервисы были бесплатными, там Build и Load Test, значит, степень доступности достаточно высокая. Ну, то есть этот документ, который все описывает, там, сколько процентов, там, 99, там, сколько-то там, да, как и для Azure, Microsoft гарантирует работоспособность.
Если я разработчик, я заключил контракт с кем-то на разработку какого-то приложения, и я несу ответственность за сроки его выполнения. И если по вине Microsoft там возникнет вот это вот 0,1%, я срываю эти сроки перед своим заказчиком и несу перед ним финансовую ответственность. Вот как это все как-то вот предусматривается, вот эта завязка, увязка, или это...
Ну, я думаю, чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно прочитать юристам лицензионное соглашение. Вот. Я думаю, что Microsoft согласен, ну, это мое предположение, да, я вообще не сотрудник Microsoft, будет согласен нести вот в рамках этой ответственности и так далее и тому подобное, но если мы говорим о даже не об 1%, а там десятых и тысячных долях процента, то я, честно говоря, не верю, что это как-то повлияет на ваш процесс разработки по опыту. Вот. Я думаю, что Microsoft будет за это отвечать, там, да, в том числе деньгами, там, да, ну, я, так сказать, надо попробовать, да, чтобы такое произошло, чтобы понять, как это будет происходить.
У меня вопрос, если вспомнить про диаграмму Quality Assurance, Quality Enabling. Ага. Вы рассказали, все хорошо, Quality Enabling — это здорово, это круто. Тестировщики сразу же, как только девелопер написал код, его тестируют. Но есть же обратная сторона. То есть вместо того, чтобы тестировщик сейчас у меня работал на другом проекте, его тестировал, он будет тестировать вообще сырой код, только что из печки, можно так сказать, тратить на это время, потом этот код будет заинтегрирован, у него будут еще больше дефектов, то есть он просто будет делать ненужную работу. Да, он найдет там какой-то дефект раньше, на 2 дня, но при этом он потратит на это лишнюю неделю своего личного времени, то есть моего бюджета, вместо того, чтобы работать на другом проекте.
К чему я вас призываю? Значит, ну, так сказать, не нужно доводить любую методологию до фанатизма и до абсурда. Я вам рассказал, чем хорошо и чем плохо та или иная методология. Да, вы можете иметь команду тестировщиков, которые будут не простаивать, а тестировать другой продукт. Это означает, что при разработке там, первого продукта цикл разработки увеличится. Какой баланс в этом цикле, там, да, определять только вам самим, потому что только вы знаете, какое у вас приложение. Но чем меньше будет цикл разработки, тем быстрее вы сможете получить результат. Находить этот баланс вы можете только сами. Да? То есть это тоже нельзя довести до абсурда, что там как-то еще не успел там, разработчик зачекинить, а тестировщик уже проверяет. Просто какая-то есть другая активность, да, которую он может делать, там, environment подготовить. Да? И баланс — это каждая команда, даже не то, что каждая компания, а каждая команда, наверное, находит у себя как-то самостоятельно. То есть готового ответа нету на этот вопрос.
Ну, а хотя бы примерно узнать, какой серебряную пулю о том, как вы, когда внедряли такую систему, чем ориентировались, там, в какой именно момент тестировщику приступать к тестированию, когда конкретная фича закончена, когда закончено несколько фич, там 10, 20, 30, какой критерий? Это как-то формализованный.
Значит, я вам хочу сказать так. Даже, я признаюсь честно, даже у нас в компании все команды работают сильно по-разному. Есть команды, которые работают в концепте Quality Assurance, а есть, которые в Quality Enabling. Значит, если команда, вот в идеале, да, что должна сделать команда? Есть итерация, если вы работаете итеративно. И к концу итерации то, что команда сделала, оно должно быть протестировано. Точка. Как вы это добьетесь, как бы, каким балансом, неважно. Но все, что вы сделали, оно должно быть протестировано. Вот его можно прямо завтра в продакшн, ну, там, с точностью до. Еще вопросы?
Я уже тут всех запрашивал.
Да, пожалуйста.
А релиз-менеджмент систему вы внедряли у себя? Майкрософтскую, которую недавно купила и теперь...
Да, я вас понял. Нет, пока нет. Нет. Еще вопросы? Ну, тогда я думаю, что вы со спокойной душой можете приступать к фуршету. Там же больше ничего не предвидится, кроме фуршета. Спасибо большое за внимание и приятного аппетита.